Итак, у нас сегодня с вами 15 мая 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции для Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Вся архивная информация находится на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжаем с вами рассматривать йогу визуализации. На предыдущем занятии мы вскользь коснулись разных методов использования той теории, которая составляет ядро в понимании механизмов визуализации. В частности, мы с вами коснулись йоги влюбленности, пранаяма-йоги, йоги союза, тантра-йоги. То есть мы приблизительно нарисовали ту схему, которая, так сказать, характеризует процессы, происходящие при этих йогах. И в качестве примера на прошлой лекции я использовал этот образ из физики, когда два, скажем, ядра сливаются, два ядра атома, превращаясь в ядро третьего атома, и при этом выделяется колоссальное количество энергии. То есть это тот процесс, который, один из возможных процессов, который идет на Солнце, но скорее это больше какой-то образ физический термоядерной бомбы, где сливается диетерий и тритий, и при этом выделяется колоссальная энергия. Итак, это аналогия, я вот хочу, чтобы вы... Я не зря использовал эту аналогию с термоядерной реакцией. Так, друзья, давайте, наверное, исключать все громко говорящие предметы. По той простой причине, друзья, что в каждом из нас заложен колоссальный потенциал. В каждом из нас. И этот потенциал иногда можно пробудить. И вот когда он пробуждается, этот потенциал, то последствия поистине фантастические, если мы говорим про жизнь человека, отдельно взятого человека. То есть как только просыпается внутренний потенциал, заложенный внутри каждого из нас, жизнь радикально меняется. При этом возникают колоссальные новые возможности и рычаги по изменению в себя и изменению всей Вселенной. Но так хитро сделана наша Вселенная, что иногда гораздо легче пробудить тот потенциал, который находится в человеке, если человек взаимодействует с другим человеком. Или другими словами, вы можете так или иначе приближаться к тому могуществу, которое заключено в каждом из вас одиночной практикой. И рано или поздно вы дойдете до источника всех своих сил и знаний. Но если же в то же самое время вы будете использовать практики по совместному раскрытию потенциала, заложенному в каждом из нас, то это все пройдет гораздо быстрее, гораздо могущественнее и легче. То есть вот это такой маленький секрет йоги, о котором я постоянно повторяю, что в йогу все приходят поодиночке. То есть надо пройти некий такой в жизни уровень, чтобы человек как бы несколько удалился от социума, удалился от каких-то привычных представлений о мире, и больше сконцентрировался на одиночной работе с самим собой. Но потом, если такой человек, так сказать, встречает другого такого же человека, то совместно они могут значительно ускорить свой духовный прорыв или, так сказать, восхождение, или духовную эволюцию. Причем в разы, я даже не знаю, в какую степень. И я напомню еще раз, на этом построена йога триады, на этом построена йога влюбленности, на этом построена йога сексуального союза, тантра-йога и многие другие йоги. Что подобно тому, как вот эти два атома сливаются и при этом выделяется что-то совершенно, так сказать, выделяется колоссальная энергия, также и наши усилия, скажем, йога и единение, когда они в совместной практике работают друг с другом, выделяется колоссальный потенциал для совместного развития. Еще раз, согласно, так сказать, идеологии йоги триады, именно по этой причине мы с вами все мужчины и женщины. Именно по этой причине мужчина стремится к женщине, а женщина стремится к мужчине. Но, с другой стороны, и мужчина, и женщина, они как бы, этот потенциал внутренний, снаружи окружен этим коконом, сплетенным из нашей, если угодно, кармы или из нашего внутреннего мира и внешнего мира. Так вот, эти коконы мешают слиться внутреннему потенциалу мужчины, скажем, и женщины в совместной практике и высвободить колоссальное количество вот этой вот духовной, если угодно, вот этой вот духовной энергии, я даже не знаю, как ее сравнить. Но как только это происходит, то жизнь как самих людей, так и всех окружающих их резко меняется. В истории человечества, по всей видимости, было несколько таких всплесков. Самый последний из них, вероятно, происходил в 5-7 веке нашей эры. Где-то в районе Индии, предгорьев Гималаев, это достаточно большая такая область. Это все, конечно, смахивает несколько на мифы, на фантастику, но, тем не менее, по всей видимости, там, так сказать, последний раз применили этот способ, как нейтрализовать вот это отталкивающее эго людей, и как напрямую я одного человека может взаимодействовать я с другого человека, и при этом наблюдается совершеннейший невероятный всплеск возможностей, способностей, сверхспособностей и так далее и тому подобное. И как бы эхо вот этого взрыва духовного фактически докатывается до наших дней. И многие техники, практики, которые в том числе мы здесь с вами так или иначе обсуждаем, вероятно, как-то прошли, пришли из этого духовного взрыва. И вот, чтобы сделать этот механизм, который бы нейтрализовывал эти вот оболочки эго разных людей и позволял им слиться, необходимо очень четко знать йогу визуализации. И фундаментальнейшую, вообще говоря, аксиоматику йоги. Подобно тому, как для того, чтобы сделать, скажем, термоядерную бомбу, надо знать очень хорошо ядерную физику и все те процессы, которые там проистекают. И если, так сказать, эта теория есть, то дальше становится только лишь вопрос практики. Как рано или поздно на основании этой теории сделать, так сказать, в частности, термоядерную бомбу, да, но в хорошем смысле слова. Такую духовную бомбу, которая резко взорвет всю темноту нашего мира и неведения. У йогов только лишь один враг, это неведение. Других врагов нет. И если с кем-то и воевать, так это с собственной глупостью. И вот на пути или в борьбе с собственной глупостью нужно мощное оружие. Чтобы его сделать, надо знать теорию. И потом эту теорию воплотить в практику. Так вот, для того, чтобы разработать эту практику, надо очень четко знать теорию. И вот в качестве вот этой аналогии, опять же, с этой термоядерной бомбой, такой анекдот ходит, что в 61-м году Никита Сергеевич Хрущев в нашей стране решил взорвать царь-бомбу, самый большой на свете термоядерный заряд. И действительно, на новой в земле его взорвали. То ли 3, то ли 4 раза ударная волна, земной шар, значит, прошла по кругу. Совершенно невероятнейшие были разрушительные, конечно же, последствия. Серьезные последствия. Выделилось энергии столько же, сколько выделилось чуть ли не за всю историю человечества. Во всяком случае, за, так сказать, 19-20 век вместе взят. Вот представьте, все боеприпасы, которые там взрывали бомбы, мины. А тут вдруг в один миг. И в один миг. И как бы это стало своего рода... Да, и причем этот заряд взорвали, как злые языки утверждают, в половине мощности. То есть решили, побоялись, что будет настолько сильный удар, что может быть какие-то там непоправимые последствия там для экологии. Но с другой стороны, да, и казалось бы, с одной стороны плохо, оружие, разрушение, но с другой стороны, как ни странно, как только это произошло, фактически стала ядерная война невозможна. По той простой причине, что неважно, кто ее начнет, погибнут все. И как ни странно, это нас оберегло, да, то есть вот тут осознание того, что на определенном этапе развития человечество выходит на такие высоты, что все попытки идти против первого и второго принципов йоги заведомо обречены на уничтожение. И вот, по всей видимости, есть такая же аналогия и в йоге. Есть такие, как бы, опасные повороты в истории развития человечества, когда разум слишком развит, а принятие первого и второго принципа доброты и здравого смысла еще не доходит до сознания, нужен какой-то сдерживающий фактор. И вот этот фактор как раз и заключен возможностью йогов и йогинь использовать внутренний потенциал. Заключенный, друзья, в каждом из нас. И вот этот потенциал заключен в каждом из нас при своем взаимодействии, скажем, мужчины к женщине, с женщиной, по своим последствиям, много сильнее, чем эта вот страшная бомба, взорванная на новой земле. Но мы не можем высвободить этот потенциал. Отталкивается наше эго друг от друга. И в продолжении этой темы в продолжении йоги-визуализации я хочу сразу же сказать вам, что даже самые небольшие шаги в продвижении этой йоги, когда вы хотя бы немножко сможете воспользоваться йога-визуализацией, дают такие колоссальные изменения внутренней жизни, которые сразу же резко ощущаются человеком. И вот чтобы, когда это начнет происходить с вами при практике йоги-визуализации, вы бы не считали, что это что-то волшебное или что-то такое случайное, мы с вами сегодня еще раз пройдемся по аксиоматике йоги, чтобы у вас было очень четкое вот это понимание, что самое большое чудо во Вселенной, если угодно, это сам человек. И как только мы понимаем, как он сделан, высвобождаются такие силы, которые резко меняют привычный образ жизни. И дабы вы четко понимали, что источник силы вот именно в нашем высшем Я, или в той первопричине, которая окружает, так сказать, как создала эту вселенную, мы с вами давайте еще раз вспомним основные положения аксиоматики йоги. Итак, каждый из нас, вы помните, из аксиоматики был создан, что называется, по образу и подобию Абсолюта. Каждый из нас, друзья, абсолютно свободен. А свободен, каждый человек, я каждого человека свободна от другого человека. Мы все, в принципе, свободны друг от друга. Более того, мы свободны даже от Абсолюта. И вот этот вот процесс, когда возникли бесконечное число «я» живых существ, ничем не отличающиеся по своей природе от «я» Абсолюта, как раз и называется момент творения Вселенной. Но как вы понимаете, если создается очень много отдельно взятых «я», и каждое это «я» свободно, то есть может делать все, что угодно, то возникает тут же вопрос, а не будут ли эти «я» вступать в конфликт таким образом, что «я» одного будет как бы порабощать «я» другого. И как сделать в принципе возможным, чтобы все одновременно были свободными? И в то же самое время могли друг с другом сосуществовать и общаться. Напоминаю вам аксиоматику йоги. Для этого было придумано или создано то, что называется майя. Очень странная вещь. Итак, получилось, что я каждого из нас плавает как бы в этом океане майи. Я каждого из нас абсолютно свободна. Оно может делать все, что угодно. И в то же самое время позволять другому я также оставаться свободным и делать все, что угодно. А для того, чтобы не было этого конфликта, как раз и есть этот океан из майи. Расплатиться за это пришлось тем, что несмотря на то, что наше «я» или «я» каждого живого существа свободно, оно пребывает в изначальном неведении. То есть нет никаких предустановочных знаний, в том числе и знания о своем собственном могуществе. Поэтому получается, что мы все с вами здесь, действительно спящие боги, мы не понимаем тот потенциал, который вот уже сейчас заложен в каждом из нас. мы не знаем, что Он есть, и поэтому не можем им воспользоваться из-за изначального неведения. А это изначальное неведение как раз порождение, вернее, как та плата за возможность быть свободными и общаться с другими свободными живыми существами, в том числе общаться с Абсолютом. Но с другой стороны, друзья, вы помните, что если же все-таки наше «я» свободно, вне зависимости от того, осознает ли оно себя свободным или не осознает, то могущество никуда не делось. Оно также присутствует внутри нас. И вот когда это могущество запредельное, которое находится внутри каждого из нас, начинает проявляться в этом океане Майи, то оно называется праной. Или другими словами, прана и изначальная свобода – вещи очень связаны. И дабы проиллюстрировать это, я вот здесь подготовил кое-какой, значит, такой плакатик хорошенький. Дабы проиллюстрировать вам вот эту логику того, что же является прана, как прана проявляется, и, соответственно, где те предпосылки могущества, которые затем будут открываться при йоге визуализации. Итак, наше «я», согласно аксиоматике йоги, запредельно, нет никаких слов, которые бы могло объяснить, в каком состоянии оно находится. Почему? Потому что оно выше, чем понятие слова или мысли. Но одно из самых близких слов, которые могут характеризовать проявление нашего «я» внутри Майи, это слово «свобода». Слово «свобода» очень непонятное и фантастическое слово. Это способность проявляться, творить все, что угодно, без каких-либо ни было, бы то ни было ограничений. И вот когда эта свобода проявляется в Майи, она как раз и называется праной. Мы помним также, что у нашего «я» есть такая еще одна способность, которая называется воля. Воля или свобода – вещи, как бы, близкие по понятию. Ну, действительно, можно сказать, человек… Там, человека выпустили на свободу или человека выпустили на волю. Это вроде как слова с одинаковой смысловой нагрузкой. И в этой связи мы сделаем некий такой акцент, дабы все-таки разделить понятие свободы и понятие воли в нашем дальнейшем изложении. Воля – это как раз возможность пользоваться своей изначальной свободой. Итак, у каждого из нас есть воля, и когда мы применяем эту волю, мы фактически заставляем нашу изначальную свободу проявляться, и в этом как раз и заключен основной секрет воли или силы воли. Мы как бы заставляем то могущество которое по сути дела есть наша свобода проявляться в тех или иных каких-то моментах нашей жизни. Причем, как бы, источник этой силы вроде как ниоткуда. Действительно, источник этой силы из нашего высшего Я, а наше высшее Я выше, чем понятие пространство и время. Поэтому бесполезно искать источник воли, скажем, в грубом физическом теле. Бесполезно резать на кусочки, значит, бедного человека, искать, где же у него в мозгу тот или иной там, сплетение нервных клеток, отвечающее за волю. А нет такого, друзья. Точнее, если и есть какие-то центры, так или иначе, работающие при том моменте, когда человек что-либо изъявляет. Так, но эти центры всего лишь некие проводники некого импульса, который приходит вроде как ниоткуда. Или из нашего высшего Я. Поэтому, еще раз напоминаю аксиоматику. Воля – это наша способность использовать изначальную нашу свободу. А наша изначальная свобода – это все то же самое, что и изначальное могущество. Теперь идем дальше. Итак, у нас есть свобода, у нас есть воля, управляющая, или как? Значит, использующая свободу. И вполне такой закономерный вопрос. Ну а свобода чего? Свобода над чем? Свобода в чем? И дальше вот обращаю ваше внимание на такую логическую следующую ступеньку. Фактически, если мы проведем классификацию, то все, что есть во Вселенной, или все, с чем мы сталкиваемся, или все, в отношении чего мы можем проявить свободу и волю, можно поделить на два больших таких класса. Это на класс постоянства и класс изменчивости. Ну, действительно, говорим мы про объекты, явления, людей даже в нашей обычной жизни, мы можем характеризовать их либо как находящихся в неком постоянстве, либо характеризовать их как пребывающих в некой изменчивости. То есть безотносительно, о чем мы с вами говорим. Итак, внутри Майи мы имеем какие-то объекты или явления, которые, с одной стороны, могут характеризоваться принципом постоянства, с другой стороны, принципом видоизменения. Таким образом, наша свобода или наш полный контроль проявляется над всем тем, что может находиться в постоянстве, или над всем тем, что может пребывать в видоизменении. То есть мы свободны распоряжаться этим постоянством Вселенной, и мы свободны распоряжаться всеми изменениями Вселенной. Понятие постоянства в аксиоматике йоги сводится к некой такой вещи, которая никогда не меняется, да? И эта вещь может быть сведена к информации или, языком йоги, к знанию. Ну, действительно, информация, она на то информация, что она должна быть неизменная. Если у вас есть, скажем, шифр, к вашему сейфу, где деньги лежат, то неважно, напишете ли вы его на клочке бумаги ручкой, нацарапаете где-нибудь там с обратной стороны мобильного телефона, ножиком там или не знаю, либо забьете его в электронный файл, что-то будет одно и то же, постоянное. И это постоянное как раз и будет та информация, собственно, этого шифра. То есть мы сводим понятие постоянства, оно же знание, оно же информация, как бы к одной категории, над которой мы можем проявить свою свободу. Дальше. Другая категория, над которой мы можем проявить свою свободу, это изменчивость. Действительно, в этом мире все меняется. Любой предмет или явление с течением времени распадаются. Нет ни одной вещи, которая бы застыла в своем неизменном виде и не подвергалась бы изменению с течением времени. Поэтому фактически все, что мы воспринимаем, это некие вечные изменения. Одни атомы представляют, скажем, один предмет, потом этот предмет разваливается на какие-то другие предметы. Рано или поздно все атомы также разрушаются, попадают, скажем, в недра ядерных, значит, звезд, и там как-то перерабатываются в другие, там, скажем, частицы и так далее и тому подобное. То есть мы с вами от концепции изменчивости подходим к такой идее, которая называется в йоге шакти, а на западных языках называется энергия. Итак, мы с помощью праны, она же свобода в майи, имеем полный контроль над принципом постоянства и над принципом изменчивости. Или полный контроль над знанием и полный контроль над манипуляцией, над изменяющимися какими-то объектами или явлениями. Или другими словами, прана – это олицетворение все знания и все могущества нашего «я». Итак, вот эта изначальная свобода проявляется как прана и характеризует собой все знания, все могущества. То есть полный контроль над всем, что может быть постоянного, и полный контроль над всем тем, что может изменяться. Ну и дальше все знания и все могущества, это по сути дела, другими словами, свобода, но в рамках майи в которой действует прана, оно начинает проявляться не в своем полном масштабе, а в каком-то ограниченном масштабе. То есть в урезанном масштабе. По той простой причине, что наше «я» не осознает себя свободным, но все-таки до какой-то степени ощущает возможность контроля над вот этим принципом постоянства и принципом изменения. И мы с вами приходим к следующей концепции, концепции сознания и энергии. Или другими словами, наша прана – это свобода, так сказать, когда наша свобода реализуется в майе и может действовать как сознание или как то, что оперирует со знанием и с информацией, и как энергия, или то, что оперирует с многочисленными вот этими изменениями. Поэтому, как бы изначальная свобода нашего «я», и она же «прана», проявляется либо как наша способность получать информацию обо всем, на что направлена эта прана, а также способность влиять на все то, на что направлена эта прана. Или другими словами, и сознание, и энергия – это не есть вещи разные, друзья. Это две стороны чего-то общего, о чем мы даже и сказать-то не можем. И что своими корнями уходит в нашу свободу, в наше всемогущество. Поэтому сознание и энергия – вещи неразрывные. И если есть фактор сознания, то обязательно есть фактор энергии. Если вы видите проявление энергии, то можете быть уверены, что за проявлением этой энергии обязательно стоит фактор сознания. Или более понятная такая аналогия, опять же, из вот нашей истории. Злые языки утверждают, что ту бомбу, которую Никита Сергеевич Хрущев велел взорвать на новой земле, значит, в 1961 году, сделали в два раза меньше, чем изначально хотели взорвать. А взорвав, получили ядерный гриб высотой 67 километров, друзья. Ударная волна действительно обогнула там 3 или 4 раза земной шар. Полностью прекратилась радиопередача во всей, значит, вот этой северной зоне земного шара. А звуковая волна, как вот утверждают, докатилась на расстояние 800 километров. Это поистине чудовищный был взрыв. То есть это было мощнейшее выделение энергии. И вот представьте, сидят инопланетяне где-то далеко-далеко за пределами Солнечной системы и вдруг видят такую неожиданность. Была планета Земля, красивенькая такая, и вдруг, значит, 30 октября 1961 года ни с того ни с сего мощнейшее выделение, значит, термоядерной энергии, которой в принципе не должно быть на этой планете Земля. И как это можно интерпретировать с точки зрения йоги? А очень просто, друзья, что образовалась кучка физиков или кучка ученых, которая настолько сильно раздвинула горизонты своего сознания, что это стало эквивалентно такой мощной энергии. Понимаете, да? Я постоянно хочу вот здесь такую параллель провести. Это что-то напоминает такие какие-то шаманские верования, что если есть какое-то проявление, то шаман за этим видит там какого-то духа, который управляет, скажем, ветром, водой, вулканом. Такое как бы попытка оживить все явления в природе. И как мы видим с точки зрения аксиоматики йоги, эти попытки оживления не такие уж бессмысленны. Что обязательно, если мы видим резкое проявление вот этого принципа изменчивости, то за ним обязательно должно стоять соответствующее проявление принципа постоянства. Они как бы уравновешивают друг друга или являются двумя сторонами одного и того же. И фактически мы имеем как раз и вот эту вот вещь, сочетание сознания и энергии. И в йоге считается, что сознание, оно как бы не зависит от энергии. Оно выходит из общего источника, что и энергия, но вещь, в общем-то, самосущая. Поэтому сознание каждого человека или каждого из вас, которое здесь сидит, оно в принципе не зависит от той еды, которую вы едите, там, или там, сколько вы спите, или как вы там чем-то занимаетесь или не занимаетесь. Другое дело, что нужна энергия, чтобы вы проявили это сознание. И если вы не можете проявить это сознание, то говорят, человек без сознания, скажем, солнышко напекло голову, как-то там энергетические процессы метаболизма не в ту сторону пошли, и вот этот поток сознания перестал как-то себя проявлять, да? За этим перестала проявлять себя энергия, бац, человек, значит, в обморок упал. Но это такой приземленный, так сказать, пример для объяснения, но вы должны понимать, что сознание и энергия – вещи, выходящие из одного флакона, из одного целого. И они неразрывные. Если есть проявление энергии, ищи проявление сознания. Если есть проявление сознания, ищи проявление энергии. Если йог методами йоги расширяет свое сознание, то автоматически приходят силы или сверхспособности, о которых написано в этих умных книжках древности, значит, которые дают могущество много больше, чем у обычного человека. То есть это две вещи взаимосвязаны. Но интересна другая вещь, друзья. Что невозможно применить одно без того, чтобы не было применено другое. И если вы направляете лучи своего сознания на познание чего-то, то вы автоматически действуете на это что-то. Или вот этот вот фактор осознания влияет. Невозможно что-либо осознать, не повлияв на это. Если приходит осознание, приходит и возможность влиять на это. Это две вещи, друзья, как полный контроль над принципом постоянства и принципом изменчивости. Отсюда рождаются вот эти все парадоксы, с которыми столкнулась, в частности, современная физика, где невозможно померить систему, не повлияв на нее. И принципиальное ограничение, что нет такого прибора, который бы нам, скажем, мог бы показать, там, скажем, траекторию электрона. Потому что если вы начинаете измерять эту траекторию электрона, вы тут же влияете на эту траекторию, и электрон уже летит не в ту сторону. И все это я говорю о том, что весь наш мир, который как раз и формируется с помощью праны, а она по сути дела сознание и энергия связанные, очень хитро сделан, что если вы что-то в мире познаете, вы тут же на это влияете. И отсюда рождается принцип тайны и принцип открытости в йоге, что до тех пор, пока вы, скажем, делаете ту или иную практику в йоге, то лучше, чтобы как можно меньше людей знали о том, что вы ее делаете. Скажем, вы будете практиковать те или иные упражнения йоги-визуализации. И чем, ну и безусловно, если вы будете там со своими единомышленниками практиковать, или там ваши учителя вам будут давать эти упражнения, они должны знать, но все остальные лучше пускай не знают об этом. То есть надо сохранять это в тайне по той простой причине, что своим сознанием они невольно принесут в вашу практику и энергию. И это будет какой-то фактор в вашей практике, который вы не контролируете. А так как и так, без того очень тяжело в йоге чего-то достичь, а тут еще, знаете, помехи идут, чье-то чужое любопытство, то и рождается вот этот принцип тайны в йоге. Вовсе не потому, что йоги такие параноики, значит, от секретности и засекретили все свои могущественные техники, а только лишь по той причине, что до тех пор, пока идет практика, и она должна осуществиться, чем меньше будет помех, тем лучше. Но принцип тайны компенсируется в йоге тут же принципом открытости. Что после того, как вы получили результат и обнародовали его, и все другие люди, которые, так сказать, скажем, так или иначе познакомились с вашим опытом, или так или иначе настроили свое сознание на ваш опыт, они автоматически начинают подстраивать и свою собственную энергию под то, что они постигают. И тем самым вольно-невольно осуществляют йогу для себя. И отсюда есть такое положение, что есть, скажем, иногда йоговский трактат, и само чтение йоговского трактата является практикой йоги. Почему? Потому что вы хотя бы на долю секунды, вчитываясь в опыт других йогов и йогинь, как бы формируете свое сознание, вернее, как вы высвечиваете своим сознанием то, что там написано, и заставляете вашу изначальную, так сказать, прану в форме энергии подстраиваться под то, что вы читаете. Вы как бы генерируете внутри себя все то, что пережили йоги и йогини, когда они сделали эту практику. Вот почему так важно оставлять после себя результат. Мы с вами здесь сидим и разговариваем про учение йоги только лишь потому, что древние йоги и йогини, донесшие до нас это знание, строго придерживались принципов тайны, когда они практиковали, а после того, как они получали результат, они пользовались принципом открытости, дабы передать его нам. И мы сейчас с вами изучаем все это и вольно-невольно приближаемся к тому, чтобы получить тот же самый эффект. Знаете, это иногда в мультфильмах такой сюжет был, что волшебник ушел по делам, а молодой ученик остался дома. Молодому ученику так любопытно стало, что же написано в этой толстой магической книжке волшебника. Он, значит, а волшебник ему говорил: ни в коем случае не открывай и не читай. И вот он открыл, значит, на какой-то странице и прочитал какое-то там заклинание. Там, скажем, пойдет дождь. И действительно пошел дождь. Почему? Потому что, ну, этим же самым он как бы настроился на ту же волну сознания и подтянул энергию. То есть вот это вот некая магия, если так можно сказать, нашего мира. Что вслед за сознанием идет энергия. Если ты настроился на ту или иную мантру сознания, ты подтягиваешь энергию. И само осознание иногда вот смысла предыдущего опыта йогов и йогинь, оно, как ни странно, позволяет вам подняться в йоге. Вот почему всегда очень полезно читать биографии йогов и йогинь. А у нас в школе йоги очень жесткое в этом смысле правило, что даже если умирать собрался, после себя оставь свой опыт, чтобы другие люди не повторяли твоих ошибок. Или, значит, соответственно, даже прочитав и как бы мысленно пережив с тобой твой опыт, поднялись сами на следующий уровень. И здесь самое главное осознание. Был один ученик у меня еще давно, когда не было маленьких портативных, знаете, таких телевизоров электронных. А любой телевизор это был такой, такая, ну, такой коробка, наверное, килограммов, я не знаю сколько, наверное, 5. Там кинескоп, трубка, в общем, из стекла сделанная. Ну и магнитофоны, видеомагнитофоны были приличные, такие основательные. Вот. Значит, и случилось там одному товарищу, а он альпинист был. Дальше нет, не альпинист, скалолаз. И как-то проникла к нему одна видеокассета, где Егиня, значит, вот они делились своим опытом по йоге триады. Вообще в те годы, там еще несколько, там, не знаю, там 15-20 лет, это вообще была тема, никто о ней не знал. И они просто спокойно, до известной степени инкогнито, рассказывали свой опыт триады. С очень тяжелой аксиоматикой. И вот он сидел и слушал эту запись. А потом у него родилась такая идея. Он сказал, нет, я вот слушаю и не понимаю. Но вот я знаю, что когда вот я на горы залазю, то есть там все мышцы напрягаются, там такая красота, мне сразу же открывается такое вдохновение. И вот он загрузил в рюкзак этот тяжелый, значит, этот самый телевизор, видеомагнитофон. Еще какие-то там аккумуляторные батареи. Я не знаю, сколько это весело. Вот, в надежде, что он заберется на самую там высокую скалу, от которой действительно открывается потрясающий вид, включит этот телевизор, включит этот, значит, эту запись, и до него наконец дойдет тот опыт, с которым, значит, Йоко Егиня. Вот, я, честно говоря, не знаю, чем закончилась эта история. Но это как анекдот ходила у нас. В том смысле, что, друзья, если до вас начнет доходить смысл, то неважно, окажетесь ли вы на вершине Гималаев, или будете ли ехать в метро, или сядете на лавочке, значит, в парке, или еще в каком-нибудь самом неподходящем моменте, как только до вас дойдет компонент сознания, он вытянет и компонент энергии. То есть, и строго говоря, вы можете почувствовать совершенно захватывающую вас эйфорию в тот момент, когда до вас начнет доходить смысл, соответственно, аксиоматики, на которой построена йога-визуализация. И самим осознанием, как все работает, вы заставите Вселенную это случиться. Это методы сознания. Значит, вот поэтому еще раз, осознавать значит влиять. Понимать это значит уже приближаться к возможности, значит, как-то изменять. Но все равно да, и следующий момент очень важный, на котором мы остановились также на предыдущей лекции, но я еще раз его напомню. Это момент интерпретации. Ключевой момент, вообще говоря, в йоговских практиках визуализации. Итак, наша изначальная свобода или полный контроль над постоянством и изменчивостью, что по сути дела является сутью праны, приводит к этим двум факторам, сознанию и энергии. или способность получать информацию и способность влиять на то, откуда ты получаешь эту информацию. И на предыдущих лекциях мы помним с вами об этом очень интересном явлении, что у нас как бы есть органы восприятия и органы действия. Или когда мы как бы воспринимаем информацию или проявляем свойства сознания у праны, мы как бы, оно идет в сторону к нашему «я» и доходит до самого нашего «я». Опять же, когда мы что-то хотим повлиять на то, что мы перед этим восприняли, опять же идет импульс от нашего «я» к тому объекту или явлению, от которого мы взяли эту информацию. То есть, друзья, все получается совершенно, как бы, знаете, фантастично в этом мире. Что пока мы воспринимаем тот или иной объект, значит, он, во-первых, может измениться. А потом, значит, волей и неволей воспринимая его и тем самым влияя на него, мы влияем уже на изменившийся объект. И вот если не попасть, то получается такая как бы путаница. Мы воспринимаем что-то одно, за это время это что-то изменилось, а мы, так сказать, своим импульсом влияем на это, еще сильнее это меняя. Потом с удивлением вновь, так сказать, воспринимаем тот же самый объект, который уже чуть-чуть изменился. И вновь это все повторяется туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И как бы очень тяжело бывает интерпретировать, а что же, собственно говоря, сознание воспринимает. Ну вот пример такой, опять же, из жизни. Вы прилетели в Японию. Или куда-нибудь, в какие-нибудь страны, где используется иероглифическое письмо. Вы выходите там куда-нибудь в город, и вы не знаете, куда идти. А вместо привычных вам надписей, значит, вместо надписей на русском языке нарисован иероглиф. И вы не знаете, что это такое. То ли картинка какая-то, то ли просто кто-то, значит, знаете, краской эти сейчас подростки бегают, все каждый забор, значит, это зарисовывают, да? И вы не способны распознать или интерпретировать то, что вы увидели. Но вот внизу мелкими буквами под иероглифом написана маленькая надпись, скажем, на английском, там, exit, там, выход, там, или еще что-нибудь. И вы воспринимаете мгновенно, опять же, эти какие-то надписи, но уже интерпретируете их однозначно. То есть вот этот вопрос интерпретации, он чрезвычайно важный в понимании йоги-визуализации. Ваше сознание что-то высвечивает. Но это может быть как набор бессвязных точек, это может быть как какая-то картинка, а может быть какое-то послание. И вот надо интерпретировать это как-то, чтобы вытащить из этого информацию. Это касается надписи, это касается, вот есть такие знаменитые картинки, когда один человек видит что-то одно, другой человек видит что-то другое. Одна и та же картинка. Но каждый интерпретирует по-своему. И, соответственно, когда человек что-либо интерпретирует в одну сторону, он тут же невольно на это и влияет, согласно той интерпретации, которую он фактически дал тому, что он видит. Итак, сознание и энергия связаны друг с другом жестко. А вот характер, как за фактом сознания будет действовать энергия, во многом зависит от интерпретации того, что высветило сознание. И тут мы подходим к следующему очень такому важному моменту как йоги визуализации, который звучит несколько странно, что каким мы мир считаем, таким он и становится. И реализуется это все вот как раз на этом факторе интерпретации. То есть самим фактом, что мы интерпретируем что-то в одну или в другую сторону, мы и смещаем ситуацию в одну или в другую сторону. То есть получается, что мы с вами в мае как бы даем некие импульсы рассогласованные, потом приходят какие-то результаты совершенно непонятные, да? И вот это вот все идет туда-сюда, полнейший хаос. И мы начинаем плести какой-то конгломерат чего-то, да, окружающих объектов, явлений. Сами толком не понимая, по какому принципу они сделаны. Почему мир такой, какой мы видим? Йога визуализации говорит, он такой, какой мы хотели видеть. Мы сами его сделали. А вот каким образом мы его делали? А вот таким, о котором мы сейчас только что сказали. Мы что-то воспринимаем, мы это как-то интерпретируем, мы даем толчок. И все это идет с запозданием. И мы в результате ожидаем что-то одного от Вселенной, а она нам дает что-то другое, мы обескуражены. Начинаем еще какие-то толчки давать во Вселенную, они еще сильнее искажают все. И так вот человек запутывается. Но, да, и ключевой момент вот этого запутывания как раз и есть слово интерпретация. Как интерпретировать все то, что воспринимает сознание? А интерпретируем мы, опять же, исходя из нашего опыта. А опыт может быть самый разный. И это все продолжается по кругу идти. И нет возможности как бы разорвать эту порочную цепочку. То есть сознание высветило, интерпретировало, сделало импульс. Сознание высветило, интерпретировало, сделало импульс. Значит, энергии, чтобы что-то изменить. Но на самом деле, вот как раз тут и вступает в силу идея йоги визуализации. Ведь фактически, если вы что-то воспринимаете, и какая-то интерпретация приходит из вашего предыдущего опыта, то вы можете как бы волеизъявить, дать другую интерпретацию и тем самым порвать этот порочный цикл между действиями сознания, неправильным пониманием, действием энергии. Вы как бы вносите изначально правильную интерпретацию. Или другими словами, визуализация – это проявление вашей свободы и проявление вашей воли на фактор интерпретации. Вы начинаете внутри себя делать, то есть воспринимая что-то, вы начинаете интерпретировать это в другую сторону. В ту сторону, которая вам нужна. Вы как бы внутри себя волеизъявляете видеть какой-то образ, который, собственно, не связан ни с тем, что дает сознание, ни с тем импульсом, который идет после того, как сознание это все восприняло, и стараетесь как бы вот этим образом выдавить вот эту вот порочную цепочку, значит, неправильной интерпретации. Или как бы используете творческое воображение в том, чтобы синхронизовать эти импульсы, значит, энергии, импульсы сознания. Или другими словами, весь мир, который вы видите, он как раз и сформирован неправильной интерпретацией. А вы даете другую интерпретацию с помощью визуализации. Насколько эта другая интерпретация ближе к реальности или дальше к реальности, йога визуализации не рассматривает. Йога визуализации таким образом старается исключить фактор, когда рассогласованы наша энергия и сознание. То есть, весь окружающий мир, строго говоря, который вы видите вокруг, и тот внутренний мир, который есть у вас внутри, он и так был сделан такой бесконтрольной для вас визуализацией. И он устоялся. А теперь вы сознательно начинаете формировать заново внешний и внутренний мир согласно своей свободе воли. И пользуйтесь для этим творческим воображением, которое как раз и вносит коррективу в интерпретацию. И рано или поздно заставляет внутренний и внешний мир, который вам не нравится, измениться. Или еще другими словами, более образно. Итак, наше «я» абсолютно свободно и плавает в океане Майи. Что такое Майя в этом смысле? В этом смысле Майя – это как некий пластилин или как некая глина, никакая, бесформенная. Ну вот наше «я» высветило кусочек этого пластилина, интерпретировало его как-то и энергией закрепило эту форму. Эта форма осталась. Второй раз интерпретировало ту же самую форму, но, вернее как, второй раз высветило эту форму сознанием, значит, и интерпретировала несколько по-другому и дорисовала какие-то штрихи. И так постепенно начался из этой глины бесформенной материализоваться или конденсироваться весь мир, который мы видим. Но это в общем таком образе. Или представьте, вы лежите и смотрите на небо, а там облака плывут, большие и красивые. И вот если смотреть на облако, то кажется, то одна картинка, значит, из облака, там морда страшная, да, то она вдруг раз перетекла в какого-то человека, этот человек какой-то предмет, потому что облако, оно такое, изменяет свою форму. А вы, глядя на это облако, начинаете интерпретировать, а что же вы видите? И вы видите то человека, то предмет, то еще что-то. А представьте, что это облако было бы волшебным облаком. Вот вы увидели какой-то предмет, и облако раз и застыло, все, что вы увидели. Ну, в форме того, что вы увидели. Кто-то другой мог бы увидеть что-то другое, и в другой форме бы застыло. Причем, другое «я», свободное, которое смотрит на то же самое облако и видит что-то другое, и также это облако застывает в какой-то другой форме. Но самое интересное, что как бы облако для вас единое целое, и то, что вы видите и интерпретируете, и то, что видит другое «я» свободное, значит, видит и интерпретирует и действует на это, они, с одной стороны, как бы позволяют вам друг с другом общаться, но с другой стороны, одно на другое не влияет, ну, в таком абсолютном смысле слова, а влияет только лишь в относительном смысле слова, если вам понравилась та интерпретация другого «я», и вы как бы ее включаете в свою интерпретацию, у вас возникает взаимосвязь. Или другими словами, всех людей, с которыми вы общаетесь в этой жизни или предыдущей жизни, вы пригласили в свою вселенную сами. Если вам кто-то не нравится, ну что ж, нечего было приглашать ненужных. Если вам кто-то нравится, очень хорошо, сделайте вывод на будущее и в будущем приглашайте таких же. Да? То есть, в плане того, что, друзья, вот это понятие свободы, оно очень, очень странное. Мы с одной стороны все свободны, с другой стороны имеем возможность общаться. И причем нет конфликта наших свобод на очень высоком уровне. А если на относительном уровне, то получается следующая вещь. Как бы, если ваша степень самоосознания выше, и, соответственно, степень свободы вы можете реализовать больше, то как бы майя или интерпретации других людей, они как бы начинают встраиваться в вашу большую интерпретацию. Знаете, подобно тому, как в древности иногда мастера рисовали большие картины, приходит знаменитый мастер и общую, значит, схему нарисовал, а каждому своему подмастерью дает прорисовать там пальчик, там цветочек или еще, потому что, ну, огромное, сам же один человек не нарисует, там обычно в каких-нибудь древних храмах. Но получается, что каждый рисунок, который рисует подмастерья, он встраивается в общий рисунок, который рисует мастер. И вот на этом построена, друзья, раджа-йога. Способность управлять другими людьми. То есть, с одной стороны, мы все свободны, но с другой стороны, прямо пропорционально осознанию нами нашей свободы, возникает способность использовать чужую свободу в своих каких-то, значит, целях. Вы понимаете, да? Встраивать их, значит, в свой орнамент. Причем они, в принципе, ну, как бы не теряют свою свободу, потому что их свобода в рамках более маленького какого такого ареала. И так вот устроена вот наука, как бы вместе сосуществовать. И, наконец, еще одну вещь мы начнем сегодня рассматривать из аксиоматики, опять же, это йоги, чтобы вы поняли методы йоги визуализации. Итак, мы помним, что у каждого из нас есть наше высшее «я», и оно проявляется в виде праны. Вот в нашем мире майи. Прана работает как энергия, как сознание. По сути дела, это что-то совершенно единое, но которое предстает либо как энергия, либо как сознание. И, наконец, мы помним, что так как за свободу общения с себе подобными, свободными существами, мы заплатили изначальным этим неведением, наше «я» не осознает само себя. То есть оно свободно и в то же самое время свободно даже от знаний, что оно свободно, друзья. Ну, такой хитрый парадокс. И возникает вопрос в аксиоматике, так если и наше «я» не считает себя, вернее, не знает, чем оно является, чем же оно себя считает? И мы помним, что наше «я» как раз и считает себя своими проявлениями. Или наше «я» как раз и считает себя этой праной. То есть, как бы наше «я» сразу же считает, что оно находится внутри Майи. Хотя наше «я» за пределами Майи, а в Майю только лишь опускается вот этот вот лучик пран. Ну, так как наше «я» считает себя праной, наше «я» и считает, что оно находится в этом океане Майи. А дальше начинается то, что в результате творит все принципы Вселенной, или все то, что в результате приводит к боли. Итак, наше «я» считает себя праной. Прана проявляется как сознание, так и энергия. И когда сознание и энергия не противоречат друг другу, находятся в гармонии, это состояние называется ананда, радость, счастье, наслаждение. Наше «я» считает себя праной, и наше «я» считает себя счастливым, значит, потому что испытывает ананду. Но вы должны понимать, что даже понятие ананды или счастья – это всего лишь слова и термины, а наше «я» выше, чем слова и термины. Итак, наше такое счастливое «я» считает себя этим лучиком праны внутри этого облака Майи. А дальше начинается, согласно аксиоматике йоги, как вы помните, очень интересная вещь. Как бы часть праны делится на сознание и энергию, сперва делится, а потом вновь друг с другом взаимодействует, и возникает принцип разума. Другая же часть неразделенной праны на сознание и энергии протекает сквозь разум. Затем, как вы помните аксиоматику йоги, опять часть праны разделяется на сознание и энергию, но на сознание менее такое ясное, а энергию каких-либо других вибраций. А другая часть также спокойно остается в чистоте, да, и делится на сознание и энергию и образовывает принцип пространства. А другая же часть праны проходит сквозь этот принцип пространства. И так повторяется еще 5 раз до тех пор, пока не формируется принцип Земли. Значит, получается, что при формировании принципа разума часть нашей праны осталась в незатронутом виде, а другая часть сформировала принцип разума. То есть возникла потенциальная вилка. Одна и та же прана с одной стороны сформировала принцип разума, нашего же, собственно, с другой стороны, пропитала этот принцип разума. В то же самое время мы помним, что наше «я» считает себя праной. И вот возникает первое разделение, которое чревато дальнейшими конфликтами, когда наша же прана начнет действовать против нашей же праны. Пока прана в таком едином неразделенном виде и проявляется через сознание и энергию, она пребывает в состоянии анады, ананды, то есть радости, счастья, наслаждения. Но вот как только возникает такая вилка, когда часть праны, скажем, я вот слева нарисовал, разделилась, значит, на, соответственно, там, сознание, другое на энергию, потом опять соединились эти сознания и энергии и образовали некий принцип разума, а через этот принцип разума опять протекает та же самая прана, то возникает некий конфликт или некие нюансы взаимодействия. И вот здесь впервые возникает предпосылки для того, что в будущем будет называться как боль. Когда наша же собственная прана сталкивается сама с собой. Аналогичные же предпосылки возникают и на принципе пространства и так далее, до принципа Земли. Но в йоге визуализации, как мы помним, все можно свести к работе с Будхи или с принципом разума, поэтому можно остановиться на самом первом шаге, а все остальные шаги подчинить, то есть работу с принципом пространства, воздуха, огня, воды, земли. Но об этом мы поговорим на следующей лекции.